Сегодня наша тема, как вы знаете, крещение для мертвых. Интересно, что вот такие слова какие-то непонятные. И обычно мы в нашей церкви, мы привыкли, это наше правило, мы не берем сложные тексты. Мы берем с вами какие-то простые тексты и просто же стараемся их доносить. А сложные вещи мы уже углубляемся в группах по изучению Библии. Тот, кто хочет вкусить твердой пищи, тот ходит в группы. А кто хочет оставаться младенцем, тот в группу не ходит. Но сегодня, вот так как этот вопрос у нас поднялся, то он решил осветить эту тему. Интересно, за прошедшие дни 10 я очень у многих спрашивал, крестишься ли ты для мертвых? Буквально 99% знаете, что мне отвечали? Что-что? Не, не что это значит, а просто что-что? Какие-то такие непонятные звуки, как будто я издал, что-то непонятное говорил, или не на русском языке. Крещение для мертвых. Ты крестишься, когда уже так по слогам говорил, то, знаете, 90% сразу говорили «нет». Ну как? Мы же баптисты, как же это можно, да? Нет. После того, как я говорил, что апостол Павел крестился, знаете, так программа зависла. Интересно, несколько человек мне говорили, не думал над этим. А что это ты, где это ты взял, когда им показываешь, что это первое послание в Коринф, 15 глава. Никогда не видел этих слов. Странно, да? Но Библию-то мы читаем, всегда читаем, да? Но эти слова, они как-то проходят мимо. Но один ответ мне понравился больше всех. И я его запомнил, и сейчас он мне одна сестричка сказала, я не помню, какой ответ правильный. Это было самое интересное. Поэтому сегодня мы с вами будем разбирать этот вопрос. Пожалуйста, открывайте первое послание в Коринф, 15 глава. Мы будем сегодня читать много, поэтому все время держите этот текст перед глазами. Мы его, мы ограничены, конечно, во времени, но мы его прочитаем все-таки несколько раз, потому что нам нужно понять, о чем же говорит апостол Павел. Итак, для того, чтобы понять непонятный текст, очень важно смотреть в контекст. Что окружает его, о чем идет речь в контексте. Вообще, все ереси, наверное, все все-таки ереси, они родились из-за того, что люди читают Библию и не обращают внимания на контекст. О чем говорится в контексте, и начинают какие-то свои выводы делать, какие-то умозаключения. Ну, из этого получается либо новая конфессия, либо новое ответвление в какой-то конфессии, ну, либо это просто сразу всеми признается, что это еретическое заключение. Первое послание Коринфянам, как известно, мы его много раз с вами трогали, различные тексты. Тексты этого послания делятся на две основные части. Кто мне подскажет, какие? Мы с вами будем что-то типа диалога, естественно, мы будем общаться с вами, да? На какие две основные части делятся? В первой главе апостол Павел говорит, от домашних хвойных сделал он неизвестным, да? И вот первые 6 глав Павел отвечает на эту проблему. В церкви появились конфликты, в церкви появились разногласия. Да? И он, ему написали письмо из дома Хлои. И вот он пытается решить эту проблему, которая возникла в церкви. Возникла, естественно, из-за непонимания Слова Божьего, из-за недопонимания воли Божьей. Это очень интересное, насыщенное послание. И вообще это очень интересная церковь. Да? Мы с вами знаем, что церковь в Коринфе это было сосредоточие всех грехов, да, какие только вот разных церквей можно вот так понадергать. Все было там. Там были очень странные люди. Ну, вернее, почему они были странные? Они были нормальные. Просто они жили, они выросли в таком городе, который был сосредоточие греха. И вот в этом мышлении, которое у них было, они привыкли, для них это нормой было, гомосексуализм, для них это нормой было, поклонение идолам, они выросли во всем этом. И теперь, когда пришло христианство, они потихонечку, я не говорю, что все, да, и Павел не говорит, что все, естественно, они перетащили эти грехи вовнутрь церкви. И теперь Павлу приходится разбираться, он жил в этом городе почти 2 года, да, полгода. Он жил у Акилы и Прескилы, жил с ними палатки, где он говорит об этом времени, когда он усмирял и порабощал свою плоть. Да? Когда он весь день, скажем, шил палатки, а по ночам он учил, или наоборот, всю ночь он шил палатки, а потом весь день он учил. Очень трудное ему время было в этом в этом городе. А потом он переехал, и полтора года он жил возле синагоги у некого Иуста. Итак, с 7 главы и до конца Павел отвечает на те вопросы, которые задают ему коринфяне. То есть писем-то, наверное, ему писали несколько. Одно из писем написала Хлоя, которая написала о том, что есть там беспорядки в церкви, о том, что есть конфликты в церкви, есть раздоры в церкви. Но и многие люди писали, а о чем вы писали ко мне? Ну, 7 глава, она прямо так с этого и начинается, да? О чем писали вы ко мне? Хорошо мужчине не касаться женщины, например, так. Давайте посмотрим вот просто по главам, чтобы нам подойти к нашей 15 главе. Одна из ключевых фраз: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении». Да? И какая-то тема поднимается. 7 глава – это вот о семье. О различных семейных ситуациях, когда оба верующие, или когда муж верующий, жена неверующая, когда жена неверующая не хочет жить или хочет жить с верующим братом, как ему поступать, как ему себя вести, как вести себя отцам семейств, когда у них есть девица в доме. Да? Как ему нужно ее воспитывать, отдавать замуж, не отдавать замуж. Все это в 7 главе. 8 глава, там очень много говорится об идоложертве. 9 глава. Если для других я не апостол, то для вас я апостол, да, говорит Павел в 9 главе. И вся глава он описывает отношение к финансам. Он описывает отношение к финансам с точки зрения людей, по человеческому ли рассуждению, это говорю. Не только по человеческому, то есть и по человеческому, о том же говорит и закон, и то же говорит и Господь. То есть он с разных точек зрения пытается донести до читателей, до них, до коринфян, но и до нас с вами, как распоряжаться финансами в семье и как содержать служителей Божьих. 10 глава, недавно брат Дмитрий проповедовал, помните, у нас в церкви была проповедь «Уроки пустыни». Он говорил: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море». Да? Вот это 10 глава, о ней подробно говорили. 11 глава, самая известная для каждого из нас, в ней говорится о главенстве. О главенстве в семье, о главенстве в жизни, кто в жизни старше, да, и кого нужно слушаться, всякому мужу. Глава Христос, Христу глава Бог, муж в то же время глава для жены. И в этой же главе говорится о том установлении, которое установил Иисус Христос, заповедь, которую дал Иисус Христос о вечере Господней, то, что мы с вами делаем каждое первое воскресенье месяца. Это 11 глава. 12 глава. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных». Совершенно верно. И с 12, 13, 14 главы вот он открывает как эту тему о духовных дарах. В 12 главе он описывает дары, которые даны нам. Еще в нескольких других книгах, послании в Эфес, послании к римлянам, апостол Павел описывает те дары, которые Бог дал церкви для нормального функционирования, чтобы церковь нормально могла развиваться, чтобы церковь могла свидетельствовать об Иисусе Христе, чтобы церковь могла расти и духовно, и численно. Люди напридумывали уже кучу даров к этим дарам, которые перечислены в Библии, где взяли. В интернете вы просто достаточно задать тест на духовные дары. Тебе 150 видов этих тестов выходит. И там такие тесты бывают странные, такие дары бывают странные. Там дар добровольной бедности, например. Там дар пения. Да, ну нигде в Библии не видим, что есть дар пения. Да? Способности есть такие у человека, но нет, не дар от Духа Святого. Нужно быть очень внимательным к этому. 13 глава апостол Павел говорит о любви. Он говорит о том, что все дары, сколько бы их ни было, замечательные дары, но они могут функционировать и служить только в одном случае, если они будут на одном правильном основании. И это основание есть любовь. Я покажу вам путь превосходнейший. Только на этом пути эти дары, они работают. 14 глава апостол Павел сосредотачивается на двух конкретных дарах, на двух вербальных дарах, на двух дарах говорения, на говорение на понятном языке и говорение на непонятном языке. И вся глава посвящена тому, что он показывает, как соотносятся эти два дара один с другим. Ну и там очень много в этой главе юмора, сарказма, когда он один из даров, он показывает, что вот он правильный. Да? А вот этот вот, вот посмотрите, вот здесь вот несостыковка, здесь несостыковка. Очень интересно показывает. Да? Мы с вами разбирали, по-моему, два воскресенья подряд. эту главу. И теперь начинается вот наша с вами 15 глава, та глава, в которой стоит интересующий нас стих. И постепенно, потихонечку мы с вами будем эту главу читать. Все, уже готовы, да? Итак, напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли и в котором утвердились. Кому это написано? Это верующим или неверующим? Тем, которые не просто услышали, те, которые еще и приняли, и еще и утвердились в этом Евангелии. Вот это очень важно. Кому он пишет, да? Он пишет утвержденным христианам. Как часто разговариваешь с человеком, который, ну, не первый год он в вере, и он говорит такие вещи, которые кажутся настолько странными, где он их услышал, ну, где-то, видать, он услышал звон, не понял, правда, где он, о чем он. И вот, здесь, значит, первый стих, он напоминает им Евангелие. Второй стих, это Евангелие, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовал. То есть есть и такой вариант, что человек тщетно, может быть, уверовал, да? Спасешься в том только случае, если то Евангелие, которое ты принял, в котором ты утвердился, если ты его правильно будешь удерживать, если ты не тщетно уверовал, то вот в этом случае это Евангелие, оно приведет тебя к спасению. Да? Только в этом случае. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12». Вообще, 15 глава, основная тема 15 главы, это, конечно же, воскресение. Это тот вопрос, который они ему задавали, это тот вопрос, который их интересовал. А как там, начиная, например, с 35 стиха, мы сегодня не будем это трогать. Ну а как тогда воскреснет? Тело-то, оно же уже, как бы его, как бы уже, ну вот, сгнило. Да? Каким же образом-то воскреснет, если тела нет? И вся глава, она идет об этом. Ну, здесь говорится о смерти, говорится о воскресении, но акцент больше ставится на воскресении. То есть видим, какой вопрос Коринфян интересует, на какой вопрос Павел отвечает. Павел и раньше говорил им много об этом. Потому что это в письме он им пишет. Он у них прожил 2 года. На самом деле первое послание, оно было не первым, оно было вторым. А то, которое у нас считается второе, оно было уже четвертым. Там писем несколько было, и это читается, это угадывается, да, между строк. Ну вот теперь он отвечает на этот очень важный вопрос. Были те, кто захотели поподробнее разобраться, поподробнее увидеть, вот, что же такое воскресение из мертвых. Слушайте, вот вопрос у меня к вам. Вы уповаете на воскресение? Вот вы. Хорошо, вы уповаете на ваше воскресение? Так если Христос не воскрес, то и нашего не будет, да? То есть они настолько взаимосвязаны, он ведь первенец среди воскресших. Хорошо. Итак, посмотрите, идем с вами дальше. Павел, когда говорит, 4 стих мы с вами прочитали, о том, что Христос воскрес, и 5 стих, и явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне живы, а некоторые почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу. Я буду потихоньку, медленно где-то читать, да, медленнее, чем говорю обычно, но тем не менее. Итак, с 5 по 8 стих основное слово «явился». Стих 6, посмотрите. Здесь написано, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, некоторые и почили. О чем здесь идет речь? Достоверность. Если ты не веришь, вот он к ним пишет, Коринфянам, не веришь, пойди спроси, найди того человека, который видел. Причем там не 2 человека было, не 5 человек, там больше 500 было братьев. Не знаю, сколько там сестер еще было, да? Сестер, потому что обычно больше бывает. Пойди спроси. То есть эта достоверность, есть свидетели воскресения, которые видели живого Христа. Вот то, о чем он сейчас им пишет. Коринфяне не являются личными свидетелями и говорят не то, что говорили апостолы. Да? Апостол Павел, он говорит, я наименьший из апостолов, недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь Божию. Но благодатью Божию есть то, что есть. Ибо благодать Его во мне не была тщетна. Но я более их всех потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия ко мне. Итак, вот посмотрите, вывод, да, из этого абзаца вывод, 11 стих. Итак, я ли, они ли, мы так проповедуем, и вы так приняли, вы так уверовали, да? То есть, очень важно, что он говорит, что его учение апостола Павла, оно не отличается от учения других апостолов. Оно точно такое же, вот как апостолы говорили, я так говорю, причем, почему вы сейчас новую песню запели? Вы же так приняли, вы от нас приняли, я по-другому не говорил, да? Вы так приняли. Потому что, ну, и это постоянно на протяжении всех 2000 лет такое бывает. Когда вдруг подходят к пастору и начинают говорить какие-то такие вещи. Говорят, да я же вас этому не учил. Я же вас так не... Я так не говорил. Это вы где-то там ветром надуло, что ли? Я по-другому говорил. И вы так и приняли, как я вам говорил. Идем дальше. С 13 стиха по 19 Павел дальше развивает эту тему. Посмотрите, если мы, итак, еще раз, 13 стиха, 12 буду читать. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? Интересно, значит, у коринфян были те, которые говорили, воскресение мертвых не существует, да? Говорит, если Христос воскрес, как же вы говорите, что нет воскресения из мертвых? 13 стих, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Они, есть люди, которые говорят, Христос-то воскрес, но Он же Бог. А вот люди не воскресают. Он говорит, что нет, ребят, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. 16 стих, как бы объяснение этому. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Он второй раз уже говорит то же самое, да? А если Христос не воскрес, вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человек. Павел дальше развивает тему воскресения из мертвых, да? Посмотрите, о чем он говорит. Он говорит о том, что Христос, если Христос не воскрес, то значит все тщетно. Он говорит, что проповедь тщетна, вера тщетна, на воскресение вам надеяться не нужно, тогда вообще ничего не нужно. Мало того, он говорит, мы тогда не проповедники, а мы уже свидетели. Мы говорим то, чего на самом деле не существовало. С 20 стиха читаем дальше следующий абзац, он начинается с контраста. Слово «но» стоит. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. А как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Посмотрите, 21 стих. «Ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых». О каких двух человеках здесь идет речь? Следующий стих, он поясняет это, да? Первый, в ком умирают, это Адам. Второй человек, в ком воскресают, это Христос. Совершенно верно. «Каждый в своем порядке», 23 стих. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги Свои, последний же враг истребится – смерть, потому что все покорил под ноги Его. Когда же сказано, что Ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил Ему все, то есть кроме Христа». 28 стих, он как бы итог из этого абзаца. «Когда же все покорит Ему, тогда и Сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем». А, как бы настолько просто, настолько понятно говорит. Вот 24-28 стих, с 24 по 28 он говорит о том, что воскрес Христос, и Он будет царствовать. В какой позиции находятся те, которые отрицают воскресение Христа? В какой позиции здесь написано? В позиции врагов. А где враги находятся? Под ногами. Так написано, да? Все под ноги его будут. Враг, любой враг будет подложен под ноги его. То есть, если, говорит, кто-то из вас вздумает говорить, что воскресения мертвых не было, то ваше место, оно определено под ногами его. И вот здесь начинается этот стих, о котором мы и говорили, 29. Иначе, то есть контраст, да? Что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? И для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствуюсь в том похвалою вашу, братья, которую я имею во Христе Иисусе, Господе нашим. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Действительно, вот этот абзац 29 по 34, какой у него контекст? Хорошо, давайте по-другому. 34 стих, посмотрите. 34 стих. Некоторые из вас не знают Бога. Посмотрите стих 12. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения из мертвых? То есть люди не знают Бога, не знают Его силы, не знают Его характера. 25 стих. Ибо Ему надлежит царствовать, доколе не изложит всех врагов под ноги свои. Главная истина этой главы, теперь, я думаю, уже теперь всем понятно, да? Христос воскрес из мертвых. Это как главная тема. Я предлагаю, чтобы мы сейчас с вами прошли, ну, как бы по абзацам, давая темы абзацам, и тогда вот эта вот картинка, она у нас будет выстраиваться. Итак, первые 4 стиха. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое благовествовал вам. И если вы нечестно уверовали, да, второй стих. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. То есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был и воскрес третий день по Писанию. О чем 4 стиха эти? Это Евангелие. И Евангелие, если мы тему главы взяли, Христос воскрес из мертвых, то как раз-таки вот в этом и есть Евангелие. Да? Евангелие – это то, что Христос воскрес из мертвых. Это Евангелие. Да? Здесь. Хорошо. Следующий абзац. С 5 стиха и до 11 стиха. С 5 до 11. О чем там идет речь? Свидетельство. Совершенно верно. Итак, с 5 по 11 стих. Личные свидетели. Свидетели чего? Воскресение. Итак, Христос воскрес из мертвых. В этом и есть Евангелие. И есть личные свидетели того, что Христос воскрес из мертвых. Замечательно. Идем дальше. С 12 по 28 стих. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то проповедь наша тщетна. Тщетна вера ваша, да? Если мертвые совсем не воскресают. Итак, с стиха 12 по стих 28, о чем идет речь? Апостол Павел доказывает, что если Христос не воскрес, если нет воскресения из мертвых, тогда тебе вообще не на что надеяться. Если ты только в этой жизни надеешься на Христа, ты несчастнее всех человека. То, что мы здесь живем со Христом, это есть залог того, что мы там будем с Ним, царствовать с Ним будем, да? Что мы воскреснем из мертвых. Если нет воскресения из мертвых, если Христос не воскрес из мертвых, тогда апостол Павел говорит, все тщетно. Это и будет темой этого абзаца. Значит, без воскресения все тщетно. Итак, связываем еще раз. Христос воскрес из мертвых. В этом и есть Евангелие, и существуют личные свидетели того, что Он воскрес из мертвых. И без воскресения из мертвых все тщетно. Без воскресения Христа из мертвых, да? Хорошо. Следующий абзац. Понятно, что если есть одна тема, которая идет, то, что Слово Божье, Библия, излагает нам, то не может быть такого, что вдруг один абзац посередине стоит, который противоречит всему. Понятно, что он тоже должен быть в контексте, он тоже должен соответствовать как-то этой теме о воскресении Христа из мертвых. Он не может стоять в конфликте с другими темами этой главы. Он тоже должен подтверждать тему этой главы. Итак, иначе что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают? Для чего и креститься для мертвых? Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Послушайте, что он говорит, да? Он говорит, и эти крестятся для мертвых, и мы ежедневно подвергаемся бедствиям. Я вот в Эфесе там со зверями дрался-то. Для чего, если нету воскресения из мертвых? Для чего, если Христос не воскрес? А если Христос воскрес, то тогда, значит, и я со зверями не зря дрался, и подвергаем себя бедствиям не зря, и для мертвых крестимся не зря. Все означает, что это не зря, если есть воскресение из мертвых. Сейчас. Мы пока что видим контекст. Пока мы создаем контекст, да? То постепенно у нас вырисовывается и толкование. Понятно, что нам хочется сразу знать. Итак, что мы видим? Нет, я хочу, чтобы вы мне сказали. Скажите лучше вы мне. Итак, по рассуждению человеческому, 32 стих, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем пить и веселиться, завтра умрем. Ибо не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо я к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. О чем речь в этом вопросе? Если нет воскресения из мертвых. То есть, если Христос воскрес из мертвых, то у человека, который верит, который уповает на воскресение, у него жизнь меняется. Дела появляются. Смотрите, мы ежедневно подвергаемся бедствиям. Да? Я со зверями дрался, да, я в другую страну приехал для того, чтобы проповедовать Евангелие. Еще что-то, да. Я делаю что-то, я урезаю себя в чем-то для того, чтобы проповедовать Евангелие. А если нет воскресения из мертвых, то это тщетность. Итак, если Христос воскрес из мертвых, то, абзац 29 по 34 стих, действия верующих, уповающих на воскресение, они подтверждают это. Да? Действия верующих, уповающих на воскресение. Эти дела, они подтверждают ту же доктрину. На этом ставится основной акцент в этом абзаце. Павел ежечасно подвергался бедствиям. Он терпел бедствия. Посмотрите, стих 30, да? Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? За что Павел готов был каждый день умереть? За что ему была похвала? 31 стих. Один из переводов звучит так. Я каждый день нахожусь в опасности умереть. Не только по рассуждению духовному, но даже по человеческому рассуждению. Какая польза? Те, кто говорит, что нет воскресения мертвых, они просто не хотят продвигать дело Евангелия. Те, кто говорят, что нет воскресения из мертвых, они просто не хотят рисковать своей жизнью ради Христа. Они не хотят выходить из зоны комфорта. Они хотят жить для себя. Они хотят жить своими собственными делами, своими собственными целями, устремлениями. Вот они себе ставят что-то в жизни. Вот они этого достигают. Они хотят жить для себя. Те, которые не верят в воскресение Христа. Они не готовы проповедовать Слово Божье. И посмотрите следующий стих. Худые сообщества. Кто такие худые сообщества тогда в этом контексте? Те, которые не верят в воскресение Иисуса Христа. Совершенно верно. Это и есть те, которые не верят в воскресение из мертвых вообще. То есть для них это особо важное что-то такое. Да? Поэтому именно к ним он обращается. Они живут так, как будто воскресения мертвых не будет. Сейчас на выезде, на доске у нас там была написана такая фраза, что многие люди живут так, как будто никогда не умрут, а умирают так, как будто никогда и не живут. Настолько глубоко, да, настолько правильно. Вот об этих вот людях примерно это и сказано. Еще раз, кому пишет апостол Павел? Верующим. Тем, которые приняли Евангелие, тем, которые утвердились, те, которые ходят в церковь, те, которые считают себя верующими, я христианин, да? Те, которые считают, что с ними все нормально. Он говорит, ребята, если вы приняли Евангелие, если вы действительно утвердились, если вы не тщетно уверовали, то тогда вы каким-то образом будете, это на вашей жизни видно, вы каким-то образом ежедневно будете выходить из зоны комфорта. Вы ежедневно будете делать то, что вам неудобно сделать для самого себя. Но для Христа. Вот вам лучше бы вот этим заняться. Вам лучше заняться своим образованием. Вам лучше заняться своей работой. Вам лучше заняться чем-то вашим, близким для вас. Но ради Христа вы будете выходить из этого состояния. 29 стих. Крещение для мертвых. Мы ясно видим, что это положительное что-то такое. Да? И внимательно смотрим этот стих, следующий стих. Видим, что Павел ставит свои действия вместе с теми, в один ряд с теми, кто крестится для мертвых. Тем самым видим, что крещение для мертвых является позитивным. Видим, что крещение неразрывно связано с воскресением из мертвых. Да? Вот мы сейчас подходим немножко к толкованию. Да? видим, что крестящиеся для мертвых, а вместе с ними и Павел, стоят они в контрасте с теми, кто не имеют упования на воскресение из мертвых, которые ничего не хотят делать. Видим, что это стоит и поддерживает доктрину, что Христос воскрес из мертвых. Теперь давайте займемся местоимением. Вот в этих стихах. Иначе, что делают крестящиеся для мертвых, если мертвые совсем не воскресают, то для чего и креститься для мертвых? 30 стих. Для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю, свидетельствую о том, похвалою вашу, братья, которые я имею. То есть вот посмотрите, вот эти вот местоимения, которые вот ставятся, вот они рядом, вот взаимосвязь. Павел и те, которые крестятся для мертвых, они идут как бы в одной связке. Какие между ними общие признаки? Общие признаки вера, общие признаки, что они готовы умирать. 29-32 стих. Имеют одну веру, что Христос воскрес из мертвых. Какая польза? И для тех, кто крестится для мертвых, и для Павла, когда он рисковал жизнью. И опять 32 стих, вот посмотрите, опять-таки 29 стих. Верят в своем уповании, они имеют пользу, что они выигрывают, потому что если они в это не верят, он говорит, тогда какая польза, да? Они верят, что они выигрывают, то есть в своем уповании они ставят выше удовлетворение своей плоти. То есть они не руководимы похотями плоти, как Павел говорит в послании к Галатам. То, что они делают, является положительным и подтверждает то, о чем говорит вся эта глава. Христос воскрес из мертвых. Итак, 29-30 стих. И мы подвергаем себя бедствиям, то есть те, кто крестится для мертвых, тоже подвергает себя опасности, подвергает себя бедствиям. Вообще, что такое крещение? Давайте так. Что такое крещение? Погружение, баптизм, да? Еще. Давайте. Послание к Галатам. 3 глава, 27 стих. Все вы, во Христа крестившиеся, во Христа облекли. Да? То есть креститься – это отождествить себя со Христом. Да? Это стать одно общее. Крещение – это ты становишься одно. Еще один аспект крещения – водное крещение. В принципе, это тоже отождествление. Да? Водное крещение – мы с вами много раз об этом говорили, этому учит нас Слово Божье. Водное крещение не является частью Евангелия. Оно только лишь подтверждает, что ты принял Евангелие. Водное крещение не несет спасающей роли. Крещение тебя, ты не спасаешься водным крещением, да, так написано в Библии. Спасение, просто когда человек принимает водное крещение, он тем самым показывает, торжественно показывает, он выполняет заповедь Божью, которую оставил Бог. Он показывает тем, что он принял Евангелие, что он последователь Иисуса Христа. Поэтому видим, что здесь не является водное крещение. Здесь не о водном крещении написано. Подвергнуть себя страданию, отождествиться со Христом. Христос сказал, что крещением, которым я крещу, будете креститься. Да? То есть те страдания, которые Христос принял за нас, он сказал, что вот это крещение, которым я крещусь, вы тоже будете креститься. Это нормально, ребят, не переживайте. Все это должно быть. То есть теперь давайте смотрим слово «мертвые». Один из людей, который подошел ко мне сегодня утром, сказал, я нашел. Мертвые здесь, а мертвых, которые неверующие. Но давайте все-таки посмотрим. Стих 3. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть Христос умер за грехи наши». Как можем сказать, что Христос это для неверующих? Здесь смерть, она одна, да, через эту всю главу идет. 12 стих. Посмотрите. Если же о Христе проповедуется, что он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Речь идет о тех людях, которые во Христе Иисусе. 13 стих, посмотрите. Речь идет о тех, которые мертвые во Христе. То есть и вопрос-то задают верующие люди, те, которые во Христе. Их же интересует их воскресение из мертвых. Если они умрут во Христе, их интересует, воскреснут ли они. То есть мы видим здесь абсолютно четко то, что отождествление с теми, кто страдал за Христа, кто умер за дело Божие, кто умер, проповедуя о Христе, то есть стать в один ряд с теми, которые подвергались бедствиям. И я тоже, говорит, ежедневно подвергаюсь бедствиям, как те, которые умерли за Христа. Да? Креститься – это стать с ними одно, отождествиться. Есть такое толкование, я, естественно, готовясь, я много читал об этом тексте. Есть такое толкование, что
в этой церкви были те люди, которые умерли, не успев принять крещение. И вот те, которые остались в живых, они принимали крещение за этих умерших. Ну, то есть они считали, что если он примет крещение, тогда уж точно он спасен. То есть это крещению придавали значение спасения. Интересно, что на сегодняшний день, например, у мормонов, у них, если дети умирают маленькими, то обязательно родители должны еще разочек покреститься за этих детей. Вот они тоже опираются на этот стих. То есть, если за ребенка теперь покреститься, вот за того, который уже умер, то ребенок тоже попадет на небо. Если же за ребенка никто не покрестится, никто вообще не захочет покреститься за этого ребенка, то тогда ребенок, тогда этот идет в ад. Вот мормоны почему-то вот они в это верят. Ну, Павел показывает постоянно, что крещение, оно не несет спасительной веры. И последний стих, который хотел бы я, чтобы мы с вами прочитали. Давайте подытожим сначала. Итак, крещение. Крещение – это отождествление себя с кем-то. Все вы крестившиеся во Христа. Смерть его крестили. А крестившись во Христа, мы отождествляемся с его смертью, его воскресением. Те, которые умерли за дело Божье, страдали. Те, которые умерли за Христа. Мы отождествляемся с ними, если мы живем не для себя. Если в этой жизни я живу для себя, знаете, если я только в этой жизни живу для Христа, а там не надеюсь, то я несчастнее всех человеков. А если я называю себя христианином и в этой жизни живу не для Христа, а даже в этой жизни живу для самого себя, то это вообще кто я такой вообще? Кем тогда я вообще являюсь, непонятно. Да? То есть крещение для мертвых – это отождествление себя с теми, кто умерли за Христа, кто страдали за Христа, готовы были идти на страдания. И если крещение, если воскресение Христа не существует, то тогда и крещение для мертвых, Павел говорит, не имеет никакого смысла. Давайте мы с вами встанем. И вставайте, вставайте, сейчас будем молиться. Вы что, уснули? Зависли. Итак, последний стих, который я хотел бы, это Галатам. Мы с вами уже читали этот стих. Этот стих Евангелия от Марка. Иисус же сказал им: чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Мы тоже с вами прочитали. А вот последний стих, которым я хотел бы сказать. Тоже в послании к Коринфянам апостол Павел пишет: ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов, для человека. В этом контексте это очень хорошо соответствует этот стих, согласитесь, да? Таким образом, Павел, приговоренный к смерти, живет как приговоренный к смерти. Когда ты начинаешь проповедовать Евангелие, ты становишься в один ряд с теми, которые жили для Христа, которые умерли для Христа, которые готовы были бедствия принимать для Христа. Ты становишься в один ряд с теми, кто принимает крещение для мертвых. Каждый из нас имеет возможность сегодня посмотреть на себя. Как я живу? Что я делаю? Отождествляю ли я себя с теми, кто жил для Евангелия? Или я живу для себя? Мне достаточно, у меня хорошая жизнь. А если у меня жизнь не очень хорошая, то я должен сделать все на этой земле, чтобы сделать себе жизнь еще лучше. Или я живу взглядом туда, взглядом на небо. Я готов отождествить себя с теми, кто умерли за Христа. Крестить – это отождествить. Да? Есть возможность сегодня подумать, посмотреть на себя. Я предлагаю, кто имеет желание, молитесь, пожалуйста. Дорогой Небесный Отец, мы очень благодарны Тебе за Твою милость к нам. Я благодарен Тебе, Боже, за Твое Слово, которое Ты оставил нам. И хотя есть довольно сложные тексты, но Ты показываешь, Боже, Ты показываешь, что изучая Твое Слово, мы можем увидеть то, что Ты говоришь нам. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас. Благослови всегда помнить, Иисус, дорогой, что Ты умер за нас. И Ты сказал, что тем крещением, которым Ты крестишься, и мы будем креститься. Господи, я прошу Тебя, благослови, чтобы мы всегда понимали, что мы, крестившись, приняв крещение, мы крестились в Тебя и в Твою смерть, и в Твое воскресение. Господи, я прошу Тебя, благослови, чтобы мы всегда помнили о Твоем подвиге. И я молю Тебя, Боже, благослови, чтобы мы помнили о тех людях, которые жили не для себя, которые жили для Тебя, посвящая свою жизнь Тебе. Господи, я прошу Тебя, благослови, чтобы мы идентифицировали себя и своей смертью, и своим воскресением, и с теми людьми, которые умерли для Тебя, распространяя Евангелие, не живя своими интересами, чтобы мы всегда верили, Господи, что мы воскреснем в последний день вот и сами. Господи, я прошу Тебя, благослови, мы ждем этой встречи, мы ждем нашего воскресения, и мы знаем, что это будет, потому что Ты первенец из мертвых, Ты первенец Христов, Христос, а потом Христовы. Я прошу Тебя, Господи, благослови нас жить на этой земле так, чтобы по нашему поведению видно было, к чему мы стремимся, куда мы идем, для кого мы живем. Великий наш Бог, прославься в нашей жизни. Во имя Иисуса Христа мы молимся. Аминь.